Выбор книжного клуба «Сори, я не твоя лавстори».
Инспирия.
Морган Бриджес. Жестокое общество. Ксавье. Ксавье. Сдавленно шепчет Делайла. А после наступает мучительная тишина. Зато инстинкты мои орут во всё горло. Требуют броситься к ней и зажать рану на животе. Жизнь ей спасти. Да и себе тоже. Ведь если она умрет, я выдерну нож из ее тела и воткну себе в глотку. Нахрена мне оставаться в мире, где нет ее? Главы семей основателей смотрят на нас с извращенным интересом. Их глаза жестоко сверкают сквозь прорези масок. Почему они молчат? Это типа одобрение? Или испытание продолжается, и они смотрят, как я отреагирую на то, что Делайла истекает кровью у меня на глазах? Если они в ближайшее время не благословят меня, я точно провалю экзамен. Лучше пусть меня накажут, чем она умрет у меня на глазах. Продолжая краем глаза наблюдать за своей невестой, я оборачиваюсь к ним. Делайла сжимает рукоять ножа, а я стискиваю зубы, отлично зная по опыту, как ей сейчас больно. Моя девочка со стоном выдирает клинок из живота, грудь ее бурно вздымается. Из раны хлещет кровь. И у меня невольно дергается глаз. «Неплохо, но есть к чему стремиться», — говорит она, разглядывая рану. Голос у нее слабый, измученный, но в нем чувствуется твердость и то внутреннее пламя, что я обожаю. Те же слова я сказал ей 3 года назад, когда она пырнула меня ножом. Будь это при других обстоятельствах, когда ее жизни не грозила бы опасность, у меня бы точно сейчас встал. Не дожидаясь ответа, она отбрасывает нож в сторону, как ненужную железяку. Он со стуком приземляется на деревянную платформу, разрушая повисшее в воздухе напряжение. Делайла с легким стоном делает шаг вперед, прикрывая руками живот. Усилием воли заставляю себя оставаться на месте. Если я хочу защитить ее, нужно сохранять стойкость, даже если у меня сердце разрывается от того, как ей больно. Но стоит ей, ухнув, упасть на колени, как вся моя стратегия летит к чертям, и меня охватывает неподдельная паника. «Моей невесте необходима медицинская помощь», — произношу я максимально спокойно. Насколько получается. Если она не выживет, мне придется вернуться к целибату, а эта перспектива меня не прельщает. Главы семей никак не реагируют на едкое замечание. Сердце, и без того колотившееся в груди, ускоряет бег. Кашусь на Делайлу. Она смотрит в пустоту, потом глаза ее закрываются, и она валится на бок. Голова с глухим стуком бьется о платформу, и я жду, что она охнет или выругается себе под нос. Но она лежит безмолвно, и я умираю от ужаса. Неужели я попал в артерию? Конечно, я бью без промаха, точнее, чем любой другой рекрут, но это не значит, что я не мог нанести ей смертельную рану. Если она умрет по моей вине, я разворачиваюсь к невесте. Да пошли вы все нахрен.
«Не двигайся, рекрут!»
Резко останавливаюсь и, обернувшись через плечо, вижу, что за мной наблюдает Дэниел Кент, глава медицинской империи. Его властный взгляд требует подчиниться, но я, не поддаваясь, шиплю сквозь зубы. Она умирает.
«Мы знаем!»
Я стою на месте, стараясь унять бурлящую внутри панику. Однако же она все нарастает. Еще секунда, и я сорвусь. «Да нахрена вам все это?» Он не отвечает, а я продолжаю. «Сделайте что-нибудь, или я сам этим займусь!» Кент смотрит сурово, властно и укоряюще.
«Это угроза, рекрут?»
«Нет, это факт. Она моя собственность. И мне решать, будет она жить или умрет». Он пристально смотрит на меня, выискивая что-то в моих глазах. Неповиновение? Решимость? Страх? Я же стою, опустив руки, и равнодушно таращусь на него. Чего бы он ни искал в моем взгляде, черта с два он это найдет. Есть, правда, вероятность, что я уже показал им. Делайла — мое слабое место. Понемногу сходя с ума, пытаюсь осознать, что это я такое сейчас ляпнул. Мое заявление могут посчитать попыткой бунта или проявлением неуважения. Я ведь бросил вызов командованию и устоям. Однако, возможно, в нем увидят демонстрацию силы, ведь будущему лидеру положено нести ответственность за то, что ему доверили. Нужно найти баланс между соблюдением субординации и проявлением инициативы.
«Ты прошел испытание, рекрут!»
— наконец произносит Кент.
«Верность доказана поцелуем клинка!»
«В глубокой тени рождены наши клятвы. Негромким гулом вторят ему другие лидеры. Я склоняю голову не только в знак уважения, но и чтобы никто не заметил написанного у меня на лице облегчения. И уже взяв себя в руки, поднимаю глаза на Кента. Вот ум меум тиби».
Бездумно цежу проклятые слова.
В переводе с латинского «мой обет тебе». В последний раз я произносил их, чтобы позлить отца. Но сейчас я что угодно скажу, лишь бы командующие не догадались, как много для меня значит маленький ястреб. Кент, видимо, слегка расслабляется и кивает.
«Votum tuum receptum est».
В переводе с латинского «твой обет принят». Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься к Делайле со всех ног. Шагаю неспешно, поднимаюсь на помост и опускаюсь на колени рядом с ней. Руки обычно крепкие и уверенные дрожат, когда я поднимаю с половиц нож, еще выпачканный ее кровью. Моя невеста моргает, постепенно приходя в сознание. Рассеянно смотрит в пустоту. Сразу видно, что ее одолевают боль и чувства, которые мне не хочется признавать. «Не шевелись, прошу я».
«Когда ты в последний раз такое сказал, мне это вышло боком», —
произносит она язвительно. И пускай голос ее слаб, мне все равно хочется улыбнуться. «Держись, маленький ястреб», — шепчу я, не желая, чтобы меня услышали командующие. Делайла такая бледная, такая хрупкая, что страх пробирается в каждую клеточку моего тела. Глубоко вдыхаю, чтобы руки перестали трястись. Отрезаю полоску ткани от ее платья и бинтую все еще сильно кровоточащую рану. Действую быстро и точно. Обматываю тканью ее талию и затягиваю повязку, чтобы кровотечение остановилось. Каждая секунда тянется как вечность. Делайла судорожно шипит, и мне от этих звуков больнее, чем от удара клинка. Аккуратно поднимаю ее на руки. Ахнув, она замирает в моих объятиях, я ступаю на лестницу, и она вся сжимается. Сначала шагаю неторопливо. Но убедившись, что лидеры нас больше не видят, срываюсь с места и несусь в медпункт университета. Шея касается дыхания Делайлы. Поверхностная, неровная. От этого в кровь выбрасывается адреналин, и меня начинает бить дрожь. Каждым вздохом она словно мантру шепчет «Спаси меня». Я не имею права ее подвести. Коридоры замка так и мелькают перед глазами, и, наконец, я вижу приемную, а в ней дежурного врача. Еще один представитель рода Кент — ворон, который заработал крылья 6 лет назад. Захожу и кладу Делайлу на один из смотровых столов. Доктор хмурится. Ее ранили ножом. Объясняю ему и, встретившись с ним взглядом, предупреждаю. Если она умрет, умрешь и ты. Но врача моя угроза не пугает. Он, прищурившись, внимательно разглядывает Делайлу. Руки у него не дрожат, не то что у меня. Он внимательно осматривает пациентку и мгновенно дает оценку ее состоянию. Потом командуют. «Отойдите, пожалуйста». Произносит он это так уверенно и спокойно, что паника отступает. Я делаю шаг назад, он же снимает повязку с живота Делайлы. Делает все очень тщательно и методично. Она потеряла много крови, но лезвие не задело жизненно важные органы. Нужно срочно остановить кровотечение и зашить рану. «Делайте все, что нужно», — говорю я. «Я не разрешение спрашиваю, оставлю в известность», — отвечает доктор Кент и оборачивается к ассистенту, который как раз только что зашел в смотровую. «Подготовьте ее к операции».
«Да, сэр», —
отвечает молодой парень. «Сколько времени это займет?» — спрашиваю, скрестив руки на груди. Доктор Кент смотрит мне прямо в глаза. «Сколько потребуется, рекрут?» «Слушай, я не впервые в жизни ножевую рану зашиваю. Все будет нормально». Коротко киваю. «Наверное, самое трудное для меня в этой жизни — признать, что в определенном деле кто-то может разбираться лучше меня». Врач может спасти Делайлу, а мне это не по силам. Хоть мне и хочется броситься на любого, кто прикоснется к ней, сейчас это единственный способ сохранить ей жизнь. Ксавье. В руках доктора Кента сейчас весь мой мир. Я меряю шагами пол приемного покоя, такой же холодный, как маска, которую я нацепил на лицо. Врач обещал, что все будет хорошо. Но воспоминания о том, как Делайла без сознания недвижимо лежит на помосте, терзают мой разум, как стая голодных собак, не давая мыслить здраво. Только этим и могу объяснить, почему я вздумал угрожать доктору Кенту.
От страха потерять Делайлу я перестал себя контролировать. Если он доложит о моем поведении совету, мне крышка. Правда, если она умрет, будет уже все равно. Кашусь на закрытую дверь в операционную. Вытираю об брюки влажные от пота ладони и напоминаю себе, что если ворвусь туда, врач может допустить роковую ошибку. Как не хочется мне убедиться, что с ней все в порядке, нельзя рисковать ее жизнью. Вокруг тихо, если не считать, что вдалеке звякают медицинские инструменты и раздаются приглушенные голоса персонала. Ноги начинают сводить судорогой, и я, наконец, опускаюсь на стул, который трещит подо мной. Ужас, как мучительно ждать! Хуже пыток, которым подвергал меня в детстве отец. Невольно вспоминаются туннели под университетом. Безмолвные темные лабиринты. Сколько часов я провел там, ведомый одним лишь страхом. Отец считал, что научить чему-то можно только через боль и страдания. В первый раз он завел меня в туннель еще мальчишкой, вручил фонарик и приказал: «Если хочешь увидеть мать, найди выход». Впрочем, вскоре эта мотивация перестала работать. В подземелье я привык не бояться неизвестности и не раз доказывал отцу, что страхом меня не сломить. Эхо прошлого вторит тревогам настоящего. Однако ждать здесь, перед дверью в операционную, намного мучительнее. Мне это не по силам. Чувство абсолютной беспомощности вот-вот раздавит меня. Я снова встаю. Внутри так все бурлит, что я не могу просто сидеть на стуле. Время будто растягивается. Каждая следующая секунда длится дольше предыдущей. Сжимаю кулаки так, что костяшки белеют, а руки начинают дрожать. Врач говорил так уверенно, что это должно было бы успокоить меня, но почему-то не успокоило. Я слишком боюсь потерять Делайлу. Наконец, дверь открывается, и выходит доктор Кент, стягивая с лица хирургическую маску. Я сверлю его взглядом, пытаясь разглядеть по выражению лица хоть малейший намек на то, как все прошло. Сердце в груди сжимается. «Состояние стабильное», — объявляет врач. «Она молода, быстро восстановится. Но нужно понаблюдать, оставим ее на ночь. А может, и на дольше. Нужно убедиться, что опасность миновала. Понятно, рекрут?» Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Облегчение обрушивается волной, движения становятся неловкими, мысли путаются. Доктор Кент чуть склоняет голову, оценивающе глядя на меня. «Можешь зайти к ней, но она пока под наркозом. Будить не надо, она должна сама прийти в себя. Мы вкололи ей обезболивающее. Скорее всего, она еще несколько часов будет спать. Мне нужно быть рядом, когда она откроет глаза. Нужно убедиться, ненавидит она меня или нет. Потерял ли я ее навсегда или есть надежда? Может, тебе лучше поспать?» — пожимает плечами врач. «Я позвоню, как только что-то изменится». «Нет, я не уйду, пока она не придет в себя». «Как хочешь», — отвечает он. «Подожди здесь, ее скоро перевезут в палату интенсивной терапии. Нельзя держать пациентов в операционной слишком долго. Никогда не знаешь, как скоро она понадобится очередному рекруту». «Понимаю». Он уходит, и тут на меня наваливается усталость, пробирая до самых костей. Но даже она не заставит меня покинуть Делайлу. Если потребуется, буду спать на полу у нее в палате. Стучу по полу ногой в такт бешено несущемуся сердцу. Мне просто необходимо увидеть ее. Возможно, тогда я снова смогу дышать. В соседнем помещении раздаются голоса, и я мгновенно оборачиваюсь на дверь. Вскоре из операционной вывозят каталку. На ней Делайла, белее простыни, которой ее накрыли. Медленно выдыхаю, чтобы справиться с напряжением, сковавшим меня при виде ее такой слабой. Чтобы не броситься к ней. Мне ужасно хочется подхватить ее на руки, но сейчас я не смогу ей помочь. Медбрат, настороженно косясь на меня, везет каталку с моей невестой в палату. Добравшись до койки, собирается переложить ее на постель. «Не трогай», — приказываю я, голосом давая понять, что, не послушавшись, он подпишет себе смертный приговор. «Я сам». Медбрат нерешительно смотрит на меня, но все же отступает. Я подхватываю Делайлу под спину и колени и осторожно прижимаю к себе. Держать ее в объятиях — чистая эйфория. Я едва не начинаю охать, как жалкий идиот. Под взглядом медбрата укладываю свою невесту на кровать, накрываю одеялом и аккуратно подтыкаю края. Делайла сейчас такая крошечная и хрупкая, что у меня внутри все сжимается. «Я скоро зайду, проверю, как она», — предупреждает медбрат. Я киваю и снова смотрю на Делайлу. Она все еще спит, лицо у нее очень спокойное, а дыхание ровное. Приборы негромко пищат, напоминая, что она не просто отдыхает, а восстанавливается после ранения. Поймет ли она, что у меня не было другого выхода? Что я метнул в нее нож, чтобы спасти ей жизнь? Прощение Делайлы нужно мне не меньше, чем ее любовь и преданность. Если она до сих пор не поняла, что я на все пойду, лишь бы этого добиться, то скоро поймет. Даже если все будет против меня, я не сдамся. Поступая я иначе, меня бы уже давно не было на свете. Моя решимость завоевать ее так же тверда и незыблема, как бриллиант в кольце, которое я надену ей на палец. Однажды, после испытаний, опускаюсь в кресло возле ее кровати и смотрю, как мерно вздымается ее грудь. От этого слегка успокаиваюсь и расслабляюсь. Беру ее руку, такую мягкую и нежную, и прижимаюсь к запястью губам. «Тиби семпер сум». В переводе с латинского «Я твой навсегда».
Делайла. Вот же срань господня. Ощущение, будто кто-то переехал меня на фуре, потом дал заднюю и переехал еще раз. Да еще и жгутом все тело обмотал, передавив кровоток. Веки такие тяжелые, что глаза не открываются. Мне все же с трудом удается их разлепить, и комната поначалу расплывается, но вскоре у меня получается сфокусировать зрение. И я тут же вижу его. Ксавье. Он сидит у кровати и сжимает мою руку, будто боится, что я исчезну. Напряженный весь. Лицо заострилось. Что за эмоции оно выражает, я никак не пойму. Участие? Чувство вины? Или просто усталость? Если судить по тому, как ярко светит за окном солнце, прошло несколько часов. С тех пор, как он попытался меня убить. В голове оживают воспоминания минувшей ночи. Как меня вывели на крышу и затащили на помост, стоящие кружком члены ордена обсидиана, протыкающий кожу нож. За что? Вопрос звучит в висках, поднимая внутри вихрь из растерянности, ощущение, что меня предали, и странного облегчения от того, что он рядом. Ксавье метнул в меня нож, и все же он здесь, и смотрит так, что в его преданности не остается сомнения. Судя по тому, что он во вчерашней одежде, а под глазами у него залегли черные круги, он отсюда не уходил. Мы встречаемся глазами, и я хватаю ртом воздух, тщетно пытаясь побороть разливающееся по венам напряжение. «Ты пришла в себя», — произносит он. Его голос обрушивается на меня приливной волной, смывая страх и оставляя лишь раздражение. Если бы Ксавье хотел меня убить, он сделал бы это, пока я была без сознания. «За что?» Это единственное, что мне удается выдохнуть. В груди такая тяжесть, что я едва это выдавливаю. Лицо Ксавье болезненно искажается, но взгляда он не отводит. Затем берет себя в руки и натягивает на лицо настороженно невозмутимое выражение. И говорить начинает тоже невозмутимо. Мне пришлось. Есть к чему стремиться, Ксавье. Только так я мог тебя защитить. Он пристально смотрит на меня, пытаясь разглядеть в моих глазах понимание, но там его нет. Я выдергиваю руку из его пальцев. Чушь! Каким это образом можно защитить человека, метнув в него нож? Если бы я его не метнул, они бы тебя убили. Он склоняется ближе, и аромат его тела окутывает меня нежеланным объятием. Заставляет легкие сжиматься. Стараюсь дышать поверхностно и не обращать внимания, как торопливо бьется от его близости сердце. «Это было первое испытание», — объясняет он. «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «Не тот, на который я мог бы пойти». «В смысле?» — хмурюсь я. Он отводит взгляд, и молчание пропастью раскидывается между нами. Мне ее не преодолеть, да и не очень-то хочется. Встречаться с этим парнем — огромный риск, и рискую я не только благополучием, но и сердцем. «Ксавье, скажи». Мягко прошу я. Он смотрит на меня виновато. Разве убийца способен испытывать такие эмоции? Никогда еще он не выглядел настолько человеком. Они знают. Тихо произносит он, будто признаваясь в смертном грехе. Кто? Все. Главы семей основателей знают, как я к тебе отношусь. Иначе они не пытались бы использовать тебя как оружие против меня. Они так меня проверяли. Если бы я не метнул в тебя нож, они бы тебя убили. Сразу поняли бы, что я предан не ордену, а тебе. Это правда?
А ты как думаешь?
Хмурится он. Я в больнице с ножевым ранением. Уже не знаю, что и думать. В последний раз, когда мы виделись, ты был такой холодный и отстраненный.
Мне нужно было делать вид, будто меня не волнует, как тебе больно.
А на самом деле это не так? Он вскакивает, сжав кулаки.
Да меня это пипец как волнует. Когда я увидел, что тебя притащили туда и привязали к столбу, а потом, что ты ранена...
Он на мгновение прикрывает глаза, болезненно сморщившись.
Никогда бы не пожелал такого повторять. Да и не смог бы.
Смотрю на него, а мозг так и кипит. Ксавье клянется, что я ему не безразлична. Лишь потому, что в глазах Ордена я его невеста, его собственность. Или между нами есть нечто более важное, чем все эти тайные общества? Хоть бы предупредил, бурчу я.
Я не знал, что они задумали, пока не увидел тебя на крыше.
Он скрещивает руки на широкой груди.
Как им удалось вытащить тебя из комнаты? Они могли добраться до тебя, только если ты сама открыла им дверь.
Я замираю. Этого я точно не хочу ему говорить. Потому что им удалось связать меня и заткнуть мне рот кляпом по единственной причине. Человек, постучавшийся в мою дверь, сказал, если я не приду, Ксавье прикончит. Этого хватило, чтобы я послушалась и открыла ему. Может, не только Ксавье вчера ночью устраивали проверку на преданность? Устала. Наконец произношу я в надежде сменить тему.
Поспи.
Говорит он, не сводя с меня глаз. И я покорно закрываю глаза. Ксавье снова садится в кресло и со скрипом придвигается вместе с ним ближе к постели. Уходить он никуда не собирается. «Ты не обязан тут сидеть и пялиться на меня», — напоминаю я. «Не сомневаюсь, что медсестры совсем справятся и без твоего надзора».
«Ни за что».
Пожав плечами, я аккуратно перекатываюсь на бок спиной к нему. Во всех остальных позах мне придется на него смотреть.
«Делайла?» «Я рад, что ты не умерла».
Мягко подразнивает меня он. И я невольно улыбаюсь. «Я тоже рада, что ты жив». Просыпаюсь я от скрипа двери. В палате уже темно. Я лежу на спине, словно придавленная утяжеленным одеялом. Впрочем, меня так накачали обезболивающими, что я почти ничего не чувствую. Вот бы таблетки могли так же легко прояснить хаос в голове.
«Лайла?»
Слышу голос Бена, и в нем столько тревоги, что я вся ёжусь. Хочется окликнуть его, но все это так неловко. У меня нет сил сейчас его успокаивать. Да и в любом случае, что я могу ему сказать?
Все чики-пики. Ксавье пырнул меня ножом, но он это не нарочно.
Пытаюсь собраться силами и повернуться к нему, но тут Ксавье рявкает приказным тоном.
«Маккензи, ей нужно отдохнуть. Сейчас не время».
Еще секунду назад все было спокойно, а сейчас в воздухе повисает напряжение. Мне вроде как и хочется вмешаться, но в то же время не терпится послушать, что они друг другу наговорят, если будут думать, что я сплю. Боже, какая же я любопытная зараза.
«Я просто хотел узнать, как она, Икс. Вот и все.
Бен говорит спокойно, но в тоне его слышится плохо скрытая злость. Если он начнет задирать Ксавье, мне придется вмешаться. Ох уж эти мальчишки со своим тестостероном. Легендарный гормон — причина практически всех творимых на Земле глупостей.
«С ней все в порядке»,
— резко отвечает Ксавье.
«Но ты ей сейчас не нужен. Она и так натерпелась. Не хватало еще на тебя силы тратить». «Силы тратить?»
— Бен неверяще усмехается. И в усмешке его сквозит горечь.
«Это ты про меня?» «А натерпелась она... Это в смысле, ты в нее нож метнул?»
Обвинение повисает в воздухе. Стараюсь глубоко дышать, чтобы справиться с паникой. Они ведь не убьют друг друга. Им нельзя, наверное.
«Как ты узнал?» — спрашивает Ксавье. «Тебя там не было. Ты не единственный, кто прошел первое испытание. И какую же цель Орден дал тебе?»
По комнате расползается густая, как туман, тишина. Жду, что скажет Бен, в надежде лучше понять, что произошло. А может, мне просто хочется узнать, что ему пришлось пережить? В конце концов, он ведь брат мне.
«Девушку, с которой я встречался в прошлом году». «И?» «Что «и»?» — выдыхает Бен. «Ты и сам прекрасно знаешь, Икс».
Приоткрыв глаза, смотрю на него из-под ресниц. Лицо у Бена измученное, он определенно сейчас ненавидит себя. Мне так больно видеть его таким, что я снова зажмуриваюсь.
Нет, не знаю, Маккензи. Прежде чем обвинять меня, может, поделишься тем, что сам натворил? Я не хотел этого делать.
Бен долго молчит, но в итоге признается.
Я убил ее. Почему?
Спокойно спрашивает Ксавье. Очень спокойно, без осуждения. А я вся застываю от ужаса. Я знала, что они оба убийцы, что им уже приходилось убивать людей, но слышать, как Бен произносит это вслух... Наверное, даже если мне доведется сотню раз это пережить, все равно будет тошно.
«Не мог понять, чего от меня хочет Орден», — объясняет Бен. «Ясно было, что это испытание на верность. Но насколько далеко я должен был зайти? Засчитают ли мне испытание, если я просто раню ее? Или я должен убить ее без колебаний?»
Он глухо стонет, закрывая лицо руками.
«Я не мог провалить испытания. Полагаю, ты их и не провалил». «Не провалил», — с отвращением произносит Бен. «Но стоили ли они ее жизни? Меня всегда будет мучить этот вопрос». «Тогда ты прекрасно понимаешь ситуацию», — замечает Ксавье. «Я метнул нож в Делайлу, чтобы защитить ее, иначе они бы ее убили». «Скорее всего, ты прав. Просто мне невыносимо видеть ее в таком состоянии», —
потерянно вздыхает Бен.
«Можно было найти другой выход».
«Орден не принимает никаких других выходов, только те, что одобрил сам»,
— фыркает Ксавье.
«Тебе это отлично известно, Маккензи. Ты прошел испытание?»
«Да». «Выходит, я ублюдок. Достаточно было просто ранить девушку, а я её убил».
Мне прямо дышать трудно от повисших в воздухе недосказанностей и намеков. Интересно, конечно, было бы узнать, через что этим двоим пришлось пройти, но я понимаю, их общие тайны мне никогда не постичь, и, что важнее, не оправдать. Остается только молча наблюдать за их внутренней борьбой и надеяться, что однажды я смогу скрыться от лап Ордена.
«Слушай»,
— твердо произносит Ксавье,
«никто из нас до конца не знает, в какие сраные игры играет Орден. И уж точно никому не известно, как в них победить. Остается лишь принять решение и надеяться, что оно не сведет тебя в могилу. Нельзя было впутывать в это Делайлу. Сам знаешь, если бы Орден не сделал ее моей целью, так сделал бы твоей».
Бен тяжело выдыхает.
«Скорее всего, ты прав. Она была обречена с того дня, как мы встретились. Какая ирония. Ведь это я всегда ее защищал. А теперь это твоя обязанность. Просто присмотри за ней, ладно? Она значит для меня больше, чем ты думаешь, Икс». «Знаю. Для меня она тоже все на свете».
Едва слышно отзывается Ксавье.